Псалом 16 входит в состав первого часа. В последнем стихе, самым значительным, это одно из самых глубоких мистических мест Священного Писания. Последний стих 16-го псалма, в нем говорится о духовном пробуждении, абсолютном духовном пробуждении, которому способен человек. В первый час входит этот псалом, часто его слышите в храме. «Услыши, Господи, правду мою, вами молению моему, внуши молитву мою, не в устнах льстивых». Итак, молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли восклицанию моему, услышь молитву из уст без коварства». Восклицание – ликование. Давид умел восклицать. Точно так же, как он умел плясать, когда скакал перед ковчегом Завета. Он умел, если помните, входить и выходить. И это было так хорошо, так здорово, что народ тоже, только за это мог его полюбить. За его тут великую искренность. То есть он был зачинатель танца, запевала в пении, заводила. Поэтому он, когда говорит восклицанию, надо понять, что речь идет о настоящем звуке. Звуке, ликующей звуке молитвы. «Услышь, Господи, правду, внемли восклицанию моему, услышь молитву из уст без коварства». Вспоминаем последовательность событий греха по псалтире. Три главных, конечно. Три главных ступени, как человек падает, от чего он начинает, через что проходит. Первое – это что?
Ложь.
Первое – это ложь. Тот, кто лжет о святом, преступник во всем. Первое – ложь. Второе – коварство. Коварство – есть продуктивный замысел, основанный на лжи. И чем заканчивается цепочка греха? Невинной кровью, совершенно верно. От мужа кровей и коварства гнушается Господь. Услышь молитву из уст без коварства. От лица твоего суд мне да изыдет. Значит, что просит Давид? Что он просит? Еще раз. От лица твоего суд мне да изыдет. Чего просит Давид? Суда просит. Смотрите, ну это же дерзко. Да? Он просит именно суда над собой. Очи твои да видят тех, кто прям. Если помните, это высокая добродетель, прямота. Отсутствие лукавства. Человеку дано откровение от Бога, он это откровение должен прямым сердцем воспринимать. И прямо к Господу обращаться, прямо ему служить. Ты испытал сердце мое. Смотрите, он идет к последнему стиху. Великому стиху всего Писания. Он идет к нему, это путь. Ты испытал сердце мое. Как испытание происходит? Аналогично какой процедуре технологической?
Лавки.
Переплавил меня. Ты испытал сердце мое, посетил ночью. Переплавил меня. Ничего не нашел. Я только человек очень чистым сердцем может такое сказать. Вот ты переплавил меня, а вот я, оказывается, состою из искомого драгоценного вещества. Нет во мне примесей. Переплавил меня, ничего не нашел. Что я замышлял, через это не переходят уста мои. Это означает, я не лгал. Чтобы солгать, нужно переступить границу того, что не соответствует внутреннему помышлению. А вот то, что я замышлял, через это не переходят уста мои. Это такая красивая формула, что значит не лгать. Еще раз. Что я замышлял, через это не переходят уста мои. В делах человеческих, по слову уст твоих, я стерег стези хищника. Дела человеческие – это дела людей мира сего или века сего. О них пойдет речь в псалме ниже, что это такое люди мира сего. Вот лучше всего это объясняется в этом псалме Давида. Больше нигде я не встречал такого краткого, ясного, пронзительного объяснения, что такое люди мира сего, века сего. В делах человеческих, по слову уст твоих, я стерег стези хищника. Хищника, разбойника, мятежника. Речь идет о ком? О демонически убежденных или о самих демонов. Я стерег стези хищника точно так же, как с противоположной стороны. То есть они демонически убежденные, они, сказано, пяты мои стерегут, потому что выжидают душу мою. Дьявол стережет человека, человек стережет дьявола. Симметричное отношение. По слову уст твоих. По какому слову в этой связи, в этом контексте? Кому сказано было слово Божье вот об этих предметах? Дьяволу было сказано: семя жены будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пету. То есть в делах человеческих Давид умел высмотреть козни дьявола. И это защита. Если мы видим, как враг и при помощи чего на нас воюет, то это первый шаг к тому, чтобы обрести совершенную защиту. Удержи, вот я уже этого достиг, удержи шаги мои на тропах твоих, да не поколеблются стопы мои. Шаг, ашур, это слово того же корня, что... С чего начинается псалтирь? Блажен. То есть шаг, то тот же корень, что слово блажен. Вот обещанного блажен муж, ашерехаиш, достигает тот, кто умеет делать шаги. Ашур. Не сбиваться с пути и не блуждая. Удержи шаги мои на тропах твоих. То есть блажен муж, кто... Это только одно нужно. Сделать один шаг. Больше от человека ничего не требуется. И он будет блажен. Ну как же блажен? А если я в этот момент скорблю? Ну и скорби. Я же тебе говорю о чем? О блаженстве, а не о наслаждении. Поэтому вот это важный момент духовной жизни. Скорби нас обступают, и печаль нам бывает, и испытания всякие мы терпим. Но если ты делаешь каждый раз шаг один в нужном направлении, то вот ты и блажен. Несмотря на то, что ты там внутри себя переживаешь. Удержи шаги мои на тропах твоих, да не поколеблются стопы мои. Стопа – это очень интересный термин. Он обозначает кратность события. Примерно соответствует нашему слову «раз». Один раз, два раза, несколько раз. Это все стопа. Вот. Поскольку поступки человека разовые, они называются стопы. И такое словоупотребление помогает понять, что пята, которую выслеживают демоны, пята, акеф, это тоже поступок. Поступки стережет дьявол. И вот этот пята, акеф, оставляет экеф. А экеф – это последствия. То есть слова стопа, пята, шаг относятся к сфере нравственной жизни человека. Но время в нашем психологическом восприятии, оно непрерывно, текуче. Вот как мы, как вот, вот время течет, время течет, течет. Время текуче, непрерывно, а поступки, наша нравственная жизнь дискретна. Поступки разовые. И вот наша нравственная жизнь делится на поступки, стопы, которые имеют последствия, как след пяты. Удержи шаги мои на тропах твоих, да не поколеблются стопы мои. Я призываю тебя, ибо отвечаешь мне, Боже. Я призываю, ты отвечаешь. В чем внутреннее единство книги Псалтирь? Внутреннее единство – это опыт общения души с Богом. Разные псалмы, очень. Стилистически разные, по мысли, по напряжению разные, по настроению. И тем не менее, вот из 150 этих вот единиц произведений лирической поэзии мы можем заключить, что они пронизаны одним духом, одним единым духом. Это опыт общения души с Богом. «Я призываю тебя, ибо отвечаешь мне, Боже, преклони ухо твое, услышь слова мои. Это вот, вот тебе представим, что когда Давид это говорил, он восклицал. Понимаете? Это не то, что как вот часто мы в храмах слышим. Ой, все так вроде бы умиленно, понимаете? На самом деле этот псалом написан не так. Он написан с энергичным, радостным восклицанием. Преклони ухо. О Боговоплощении сказано. Господь преклонил небеса и сошел. Отдели милости твои, Спаситель уповающих от восстающих против десницы твоей. Итак, отдели милости твои от восстающих против десницы твоей. Значит, кто такие восстающие против десницы? То есть против главного дела божественного спасения. Что является главным в деле вот в этом? В общении Бога с человеком. Что он от нас хочет? Что он нам дает? Он дает нам сначала обетование о Мессии, а потом Боговоплощение. Восстающих против десницы твоей, вот, от них надо отделиться. Вот, надо отделиться от тех, кто есть Израиль, в значении крепиться против Бога. Помните, да, слово Израиль имеет два смысла. Тот, кто крепится вместе с Богом, и тот, кто крепится против Него. Отдели милости твои. В истории исхода произошло аналогичное событие. Отделение Израиля от Египта. И, как сказано в книге «Исход», от Египта и от всех народов. Итак, родился народ как церковь, этническая церковь. Вот это был процесс, мощный процесс разделения. Был разделен, отделен от других народов. Один народ внутри него, соблюдалась церковь. Это был Израиль, истинный Израиль. Но, как мы знаем, как только возникает истинный Израиль, тут же, мгновенно, возникает Израиль, который находится на противоположном духовном полюсе. Вот там, где нет поляризации религиозной жизни, там и религиозной жизни нет. То есть, когда все тихо, спокойно, комфортно, привычно, обычно, психотерапевтично, вот, то ничего, значит, тут религиозной жизни нет. То есть рядом с Израилем, рядом с церковью, всегда будет Израиль, антицерковь. Отдели милости твои, Спаситель уповающих, от восстающих против десницы твоей. Путем отделения от восстающих на Бога в Израиле должна родиться церковь Христа Спасителя. Вот смысл стиха. «Сохрани меня, как зеницу, дочь ока». Зеница – это центральная часть, средоточие. Употребляется этот термин только применительно к глазу и к тьме. Вот есть вот какое-то средоточие. Зеница – хороший перевод. Указывает на зенит, на неподвижную точку. Надо иметь в виду, что зеница бывает в глазу, и есть зеница тьмы, то есть такая точка в тьме, где тьма уж полностью тьма. То есть в духовной жизни, опять повторяю эту мысль, и приходится ее часто повторять, потому что мы не хотим держать эту мысль. Это некомфортно. В духовной жизни неизбежно происходит поляризация до расхождения на крайние позиции. Есть зеница тьмы и есть зеница средоточие зрения. А условием зрения является что? Свет. То есть зеница ока – это канал света. Это световод. Ну, попутное замечание. Хрусталик глаза – единственный орган, в котором нет кровеносных сосудов. Единственный орган в человеке, единственный, который не болеет раком. Ну, что такое хрусталик наш, центральная часть нашего зрения. О народе в исходе, о народе Израиля, в исходе сказано, Яхве соблюдал его, как зеницу ока своего. То есть связь Творца с творением происходит через его зеницу ока. Ну, Давид еще усиливает это выражение. Смотрите, сохрани меня, как зеницу дочь ока. Слова еврейские «дочерь», как слово «сын», обозначают принадлежность по существу, если помните. Можно пересказать: сын 100 лет, это означает, что полностью 100 лет тебе исполнилось. Сын Божий, это может быть человек, это может быть ангел, но это до конца преданный Богу человек. Сын проклятия, значит, это уж человек полностью под проклятие попавший. Зеницу, дочь ока, усиливает средоточие зрения. И вот самая-самая его сущностная часть. А вот что хранит Господь как существо и средоточие, как зеницу свою, что он хранит? В отношении к тварному миру, что он так хранит? Он видит это своим оком. Ну, как зеницу ока, он что хранит? Он хранит свою церковь. Так он хранил народ в пустыне, как зеницу ока. И так он сохранит Мессию Христа, от которого начнется Вселенская Церковь. «Сохрани меня», может быть сказано от лица Мессии. «Как зеницу, дочь ока, в тени крыл твоих скрой меня». Вот первая мысль, что молящийся просит защиты. «Покрой меня своими крыльями, защити меня», ничего подобного. Речь идет совершенно о другом. Мессия должен быть до времени скрыт. Почему это так? Потому что между ним и дьяволом идет вражда. Кто кого высмотрит, кто кого соблюдет, кто кого подстережет. Лев-дьявол сидит в засаде, в скрытых местах, чтобы убить неповинного. Подстерегает в засаде сокрытой. Это из других псалмов. В тени крыл, надо спросить, чьих. Здесь речь идет просто о защите. А идет о том, что Мессия должен быть до времени скрыт. В тени крыл чьих? Единственное изображение, которое было в храме. Каких ангелов? Только херувимов. Только херувимов можно было изображать. Никого больше, ни птиц, ни зверей, ничего не было. А вот херувимов были во множестве изображений. Ну, во-первых, на ковчеге Завета, но ковчег мало кто видел. Вот. Во-вторых, просто в храме были изображения этих херувимов. Главная задача которых – это хранить тайну спасения, путь древа жизни. Они были представлены к этому райскому древу в обозначении того момента, что жизнь этим путем сойдет к нам, на землю. И вот под крыльями херувимов будет скрыто божество Иисуса Христа от дьявола, но не сокрыто от учеников. Знаменитое место. Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему ответ: «Блажен ты». Вот он шаг сделал, чувствуете? Вот шаг сделал, правильный Петр сделал шаг. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах». Вот мы перед этой тайной благоговеем, в всяком случае, должны это делать на литургии, когда поем какую песнь? Херувимскую песнь. Понимаете? Все. Вот вся символика, как она компактна вся, и насколько она пронзительна и душеспасительна. Теперь спросим, до какого момента Христос был сокрыт от дьявола? До воскресения. Когда он воскрес, то стало понятно, кого дьявол вверг в Шеол, думая, что это великий праведник или пророк. Вот. Но никак вот гордый ангельский ум не мог понять, что божество может смириться, приняв человека в себя. «От лица нечестивых сих, в тени крыл твоих скрой меня, от лица нечестивых сих, прямо вот сих, рвущих меня, враги мои в алчности окружили меня». Очень интересное слово «алчность». Вот есть такой термин «нефеш» – это душа. Вот душа. И тот же самый термин обозначает душу как носительницу желаний, причем негативных. Душа и желание – одно и то же слово. Вот герой Достоевского это прекрасно понимали. Вот записки из подполья. Герой убежден: хотенье есть проявление всей человеческой жизни. Вдумайтесь. Хотенье есть проявление всей человеческой жизни. То же самое в греческом языке. Душа и алчба. Но алчба, правда, только в негативном смысле. Хотение есть проявление всей человеческой жизни. И все герои Достоевского, которые достигают самосознания, свидетельствуют, что последнее основание самосознания открывается в хотении. А хотение может привести к святости и к преступлению, к жизни и к самоубийству. О чем мы обстоятельно говорили, когда разбирали преступление и наказание. Вот, какой из фильмов Тарковского посвящен этой теме целиком?
«Сталкер».
Да, совершенно верно, «Сталкер». «Сталкер» имеет одну идею, почему такой интересный фильм, интересно смотреть. Он имеет одну мысль, но он развивает ее со всех сторон. А что у тебя на сердце? Какое у тебя хотение? И человек, подошедший к этой комнате, говорит, а я вот не знаю, что у меня там. Во мне последнее. Он дикобраз пришел брата своего спасти, а кольцо денег хотел. Он стал вором, фактически, как Иуда. Так, отвлекся. От лица нечестивых сих, рвущих меня, враги мои волчности окружили меня. Ну, здесь вспоминается текст, мы разбирали. Расширил Шеол, Шеол царство мертвых, расширил Шеол душу свою, то есть алчность свою, и разинул пасть свою. Тук свой они затворили, устами своими говорят в гордыне. Напоминаю, что такое тук? Ну, это жирная часть туши, лучшая часть жертвенного животного, но и просто лучшие, и даже хорошие. Например, Иосиф говорит братьям, я дам вам хорошие страны Египта, и будете есть тук страны. А еще бывает тук у вина. То есть это значит, ну вот то самое в вине, что делает вино вином. Еще бывает тук зерна. Ну, ясно, что это не жир. Вино не может быть жирным, да и зерно тоже не особенно. А вот тук это вот самое-самое такое, вот, ну, вот такое вот, вот то, что делает вещь хорошей, это называется тук. Кто первый, кстати, принес тучные части в жертву Господа, был Авель, совершенно верно. Тук свой они затворили, то есть они изолировали себя от богопочитания. Затворили тук свой, значит, хотят пользоваться всем лучшим, хорошим, тучным. Для кого? Для себя, совершенно верно. Тук свой они затворили. Это люди не скупые, не просто скупые. Или жадные. Они могут быть, кстати, не скупые, не жадные. Скупые и жадные – это все психологическая характеристика. Здесь все дело гораздо глубже. Они замкнутые и какие? Не жадные. А какие? Совершенно правильно. Тук свой они затворили, устами своими говорят в гордыне. То есть гордыня лучше всего познается по речам. Устами своими говорят в гордыне. И с теми, кто затворил свой тук, то есть держит тучное, не Богу отдает, не людям, а затворил себя в себе, вот это держит, с ним происходит изменение сердца. Изменение сердца становится ожиревшим. Ну, конечно, в духовном плане, как мы понимаем. Взбухло, это замечательно, Псалом 118, взбухло, как тук, сердце их. Вот в Торе есть очень мощный стих, где упоминается Израиль под высоким именем Ешурун. Несколько раз встречается это имя, но оно очень значительное. Ешурун – это прямой. Вот второе имя Израиля. Прям народ получил откровение, прямо получил, даром получил. И держи его, и воздавай Господу ответ. Ешурун. Так вот, в Торе содержится такой стих. И ожирел Ешурун и лягается. Ты ожирел, оттолстел, наглотался. И Израиль оставил Бога, который создал его. Следующий стих. По шагам нашим они ныне окружают нас. По шагам нашим они ныне окружают нас. То есть идут по нашим следам. Они кружат по границам нашей страны или земли. Они уже высмотрели место и время, чтобы ворваться в страну. По шагам нашим они ныне окружают нас, очи свои уставили, чтобы напасть на землю. Так вот, гордые, те, кто туг затворили, они по природе своей агрессивны. Вот гордый не может не быть человеком агрессивным. А вот смотришь на гордеца, и не видно по нему, ну видно, что он тщеславится, что он гордится. Но как-то ну, не видно, что он агрессор. Писание говорит, смотри внимательно. Видишь гордого человека, знай, нападет. Замкнутость гордых на себя, туг свой затворили, есть коренная недостаточность человека, когда он отсек себя от других людей и от Творца с обязательным выходом во внешнюю агрессию. Итак, туг свой затворили, говорят, гордо, обязательно нападут, обязательно будут агрессивны. Агрессия бывает явная и скрытая. Об этом следующий стих. Я обращаю ваше внимание, что в псалмах, если вы читаете, часто происходит переход от множественного числа к единственному, от единственного к множественному. Это не должно нас смущать. Значит, по шагам нашим они ныне окружают нас, очи свои уставили, чтобы напасть на землю. Его, то есть их, его это представитель этой генерации. Его подобие лев, жаждущий терзать, и скимен сидящий в сокрытых местах. То есть не он подобен льву, а лев подобие вот этого агрессивного, жадного, мощного человека. Его подобие лев. Мне это понравилось, когда это я услышал, такое, прочитал, не он подобен льву, лев его подобие. Он еще более качество льва, он носит себе в превосходной степени. Лев только отражает. Жаждущий терзать. Скимен, сидящий в сокрытых местах. У дьявола две повадки. Рвать, терзать. Скрываться, подстерегать. Соответственно, два рода оружия. Лук для невидимой брани. Меч для прямого нападения. Лук и меч есть у Господа. И лук и меч есть у дьявола. Восстань, Господи, противостань пред ними, преклони их, избави душу мою от нечестивого мечом своим, от людей избавь рукой твоею, Господи, от людей, что от мира сего. Вот от кого просил избавить нас. От людей, что от мира сего, которых удел в жизни сей. Чрезвычайно важный стих. От мира. Вот есть еврейский термин «хелед» – это продолжительность одной человеческой жизни. Мир сей или век сей, век человека. Например, век мой, то есть продолжительность жизни, жизнь моя, век мой, как ничто пред тобою. То есть люди «мехелед» – это люди от мира сего, они заключились в своей земной жизни, туг свой затворили, их удел – это одна человеческая временная жизнь. Вот лучшее, мне кажется, изъяснение евангельского понятия «мир сей». Мир сей – это не совокупность вещей, событий, возможностей, сил, капиталов, богатств, проблем, научных достижений, любых других. Ничего подобного. Мир сей – это просто продолжительность одной вашей человеческой жизни конкретно. Понимаете? То есть, когда мы говорим «мир сей», мы невольно, мысли перед нами такая величественная картина современной цивилизации. Возникает «мир сей», мы представляем, как устроена Земля, как глобус, какие страны, какие богатства, какие события происходят. На самом деле нет. «Мир сей» – это одна человеческая жизнь. Продолжительность одной человеческой жизни. Так вот, человек от мира сего, тот, кто привязан к этой своей земной жизни, он может понимать ее расширительно, например, как заботу о потомках, о наследии, наследстве. И он может быть добродетельно трудолюбив. Как, например, протестанты. Вот я долгое время считал, что трудолюбие есть добродетель. Оно да. Так же. Господь сказал трудиться. Это трудолюбивые люди трудятся, но они трудятся в веки сем. То есть это такая добродетель, вроде бы, которая совершенно не обязательно ведет к спасению. И даже к пониманию того, в каком мире мы живем и чего Господь от нас хочет. Так вот, Давид наблюдал дела человеческие вокруг себя. И от людей мира сего просит Давид Господа его избавить, как от нечестивого. От людей, рукой твоей, Господи, от людей, что от мира, которых удел в жизни сей, избавь душу мою от нечестивого. От такого. Мечом своим. То есть отсеки меня от них. Не давай им возможности влиять на мои решения. Не давай им возможности втянуть в свои игры, а они большие мастера. Они как раз и хотят украсть наше внимание прежде всего, а потом, чтобы мы стали уже орудием их действий. Те, кто от мира сего, неизбежно примут кого? Князя мира сего. Опять-таки в религиозной жизни неизбежно происходит поляризация духовных начал. Добыча дьявола – это люди мира сего. Следующая мысль. Псалма следующего стиха, это уже стих 14. Мысль может быть понимаема из Евангелия. Вот эта мысль. Бог повелевает солнцу своему восходить над лукавыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Вот если удел человека, это мир сей, одна его человеческая жизнь, что делает Господь? Он дает долгую жизнь, чтобы человек жил с избытком, с преизбытком, чтобы жил, и чтобы дети его жили с избытком и преизбытком. И для этих целей у него есть специальное хранилище, откуда он достает эти блага, чтобы этим людям дать хотя бы в мире сем, чтобы они пожили уж как хотят. Будущий век для них закрыт. Из хранилища твоего. Замечай. Из хранилища твоего. Специальный раздел божественной милости. Из хранилища твоего ты наполняешь чрево их. Насыщаются их сыны. И оставили останок младенцам своим, то есть и внукам хватит. И детьми ты их насытил. Много детей у такого человека. Ему хватит всем, детям добра хватит. И внукам останется. Все у него будет. Так вот, Давид изъясняет разницу между теми, кто от нижних, от мира сего, и теми, кто от вышних, не от мира сего. Разница очень простая. Кто чем насыщается? Когда апостол Павел говорит, их Бог чрево, это совершенно не значит, что они обжоры, много едят. Совсем нет, эти люди очень воздержаны могут быть в пище. Однако их Бог чрево, они насыщаются тем, что находится в этом мире. А другие насыщаются из блаженства, скажите мне, пожалуйста, блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо... Вот они насытятся. Вот блаженны те, кто будут правдой Божией насыщаться, но кто будет ее алкать и добиваться этой правды. Понимаете? Христианство – это очень деятельная религия настоящая. Она заставляет человека делать поступки. Вера и поступок – это одно и то же. То есть вера без дел мертва. Что это значит? Очень просто. Если нет дела, веры нет. Вот и все. То есть христианство побуждает нас к поступкам, как к делам веры. Так вот, блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Но есть еще один вид насыщения, самый высокий, доступный только мистикам. И об этом Давид говорит вот в этом последнем стихе псалма, который я обещал вам истолковать. Последний стих. «Я в правде увижу лицо твое, когда пробужусь, да насыщусь природным твоим». Может ли человек быть причастным божественной природе? Главный вопрос богословия. Вокруг этого вопроса последние века шел ожесточенный спор между Востоком и Западом. Восток говорит, может человек быть причастен божественной природе. Запад говорит, нет, невозможно. Давайте разбираться. Когда пробужусь, да насыщусь природным твоим. Ну, вот такой термин «темуна». «Темунат» – «Яхве». «Темуна» – это нечто сродное «Яхве», природное «Бога». Одного корня с этим термином «темуна» – существительное «мин», которое обозначает разряд, класс. Часто обозначается, упоминается при описании творения живых существ по роду своему. По роду своему, по роду своему, то есть по разряду, по классу своему. В божественном мире есть нечто сродное Яхве, природное Яхве. О Моисее сказано только о нем. И Давид говорит это о себе. О Моисее сказанное. Сродное Яхве, он зрел. Теперь как перевести этот термин «темуна»? Переводят как «слава». Ну, да, это приличный перевод. Хотя, конечно, не достигает той остроты, когда природные Бога, насыщусь природным Богом, а другой не приму, как настоящее насыщение. Перевод как «слава». Пусть будет, но, к сожалению, часто переводят, и это и в греческом есть, как «подобие», что неверно. Как «образ Господа», «насыщусь образом твоим». Тоже это неверно. Почему? Потому что темунат Яхве – это не подобное Яхве, не образ Яхве, а в каком-то смысле он сам, насыщусь прямо тобой. Что говорит святоотеческое предание на эту тему? Его хорошо излагает Лоский. Вот я прочту краткую выдержку по этому вопросу. Это сам Бог. Так, я творение. Он творец. А как же это вот? Вот я прям вот с самим Богом буду насыщаться, да. Это сам Бог, но не в своей сущности. Бог больше своей сущности. Он переходит за свою сущность. Несообщаемый по природе сообщается тварному. Только опыт, который стоит за этими словами, дает возможность такого рассуждения. Исхождение божества вне своей сущности, они, кстати, происходят вне отдельного волевого акта. Исхождение божества вне своей сущности, излияние божественной преизбыточности – это нетварные энергии. Больше не могу останавливаться на этом термине. Кто хочет, посмотрите, Лоски это замечательно все подробно объясняет. Мы сейчас обратим внимание на другой аспект. Почему с такой силой звучит заповедь Божья? Не делай себе изваяния, да, когда нельзя кумирам поклоняться, не делай себе изваяния и всякого сродного. То есть сродное не Яхве, а чему-то другому в небе, земле, воде, сделанное для поклонения, это и есть кумир. Это есть идол. Что такое кумир, идол? То, что сделано для поклонения. Вот. Нечто сродное, но не Яхве, а каким-то существам, которые живут в небе, земле и воде. Во Второзаконии Господь напоминает народу. Послушайте. Глаголал Яхве к вам из среды огня. Глас глаголов вы слышали, но природное Яхве вы не видели. Только глаз. Сохраняйте тщательно в душах ваших, чтобы не возникло поклонение идолам. Сохраняйте тщательно в душах ваших, что вы не видели ничего сродного Яхве. В день, когда глаголал Яхве вам на Хариве из среды огня, чтобы вы не растлились и не сделали себе кумира сродного всякому идолу изваяния, мужского или женского. Еще раз, сродное Яхве – это самая драгоценная часть жизни. Если будет сделано нечто сродное чему-то другому для поклонения, идол кумир, то это душе гибель. Вот сродное Яхве можно зреть, как Моисей. Сродное Яхве единственно может насытить душу, как говорит Давид, насыщусь природным твоим. Как можно видеть сродное Яхве, природное Яхве, которое в каком-то смысле есть он сам? Это главный вопрос богословия мистического. И это же больше понятно, и это тайна тайной вечери. То есть для учеников это было событие боговедения. Они прямо Бога пред собой увидели. Иисус сказал ученикам: «Уже не буду говорить вам притчами, но...» Как?
Прямо,
совершенно верно, никак не явно. «Прямо возвещу вам об Отце». И ученики это постигли. Вот теперь ты прямо говоришь. И притчи не говоришь никакой, посему веруем, что ты от Бога исшел. Апостол Петр, бывший при том событии, удостоверяет. И на него опирается, на это изречение очень коротко, опирается православная традиция. Он пишет: нам возможно стать причастниками божественной природы. Никаких разночтений. Гиномай, теес, койнойной, фюсеос. Причастниками божественной природы. Вот об этом же говорит Давид Богу: насыщусь природным твоим. И вот чтобы обосновать такую возможность на христианском Востоке, было разработано учение о нетварных энергиях.